Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы встречаемся с вами вскоре после празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И весь предстоящий час мы посвятили этой теме. Вначале прозвучит репортаж Елены Смирновой с тихих, внешне совсем не праздничных улиц Москвы. А во второй половине часа авторской программе протоиерея Алексея Бачурина «Образ жизни» мы попробовали взглянуть на это событие несколько в ином, может быть, не традиционном, непривычном ракурсе, но такой взгляд тоже имеет право на существование.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Схи архимандрита Илия, болящего протоиерея Димитрия, болящего архимандрита Мелхиседека, болящих Николая и Наталии, болящей Ольги, Ирины, Тамары, Дионисия, тяжко болящего Евгения, тяжко болящей Аллы, болящей Елены, Александра, Александра, Вячеслава. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы, труды и жертву радиостанции «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. С Днем Победы! День Победы, как поется в самой знаменитой песне, со слезами на глазах. В этом году как-то особенно горько было нам всем отмечать этот День Победы, но тем не менее память наших погибших сродников, тех, кто вернулся покалеченных с войны, она все равно не отпускает нас, и нам горько за то, что они страдали, но в то же время радостно то, что именно наши деды, прадеды, отцы у кого-то святым своим подвигом отстояли нашу с вами жизнь. Это действительно были минуты святости для очень многих из тех, кто отдавал жизнь свою за други своя. И я думаю, что даже сейчас, несмотря на то, что не было полноценного парада, полноценного такого, к какому мы уже привыкли за столько лет, бессмертного полка, наши предки, завоевавшие нам с вами жизнь и мир, смотрят на нас с небес и радуются, потому что мы точно не Иваны, не помнящие родства. Сейчас мы все сидим, как в окопах, будто идет какая-то невидимая, но тем не менее ощутимая война. Но молитвами наших предков мы и здесь, я думаю, победим. И победим мы еще потому, что в нас есть память, в нас течет кровь тех героев, которые отвоевали эту победу в самых жестоких условиях, таких, которых мы с вами не знаем. И должна вам сказать, нам сейчас тоже на радио «Радонеж» довольно трудно записывать передачи, потому что все мы сидим дома, на удаленке. Но, тем не менее, вокруг дома тоже ведь есть пространство, которое мы можем с вами посещать. И 9 мая, конечно же, я вышла на улицу. Все цвело: черемуха, яблони, вишни, нарциссы, тюльпаны. Воздух благоухал, и было очень радостно видеть то там, то сям семьи с детьми и ощущать вокруг себя этот благоуханный мир, видеть играющих детей на золотых лужайках с одуванчиками. И я, конечно, не удержалась и всегда имея при себе диктофон, стала подходить к родителям этих детей и к этим детям и спрашивать, а как хранится у них память? И знаете, я была очень приятно изумлена, что каждый из этих детей не только знал о своих предках, но и знал стихи о войне и песни о войне. И сами родители с удовольствием рассказывали о своих боевых предках. Как вы понимаете, народу на улице сейчас очень мало, поэтому моя передача, мой репортаж, он краткий. Но мне очень хочется, чтобы он согрел и ваши души. Никто не отказался мне рассказать. Дети с большой радостью откликнулись на мою просьбу прочитать стихи. И действительно, они знают стихи о войне наизусть. Как когда-то мы выступали в школах на концертах, посвященных 9 мая. И готовились к этому. А вот эти детки, к которым я подошла, они не были готовы к моим вопросам, но, тем не менее, сразу же рассказали все, что они знали. Итак, я представляю вам свой краткий репортаж. 9 мая 2020 год. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, зовут меня Егорова Яна. Я просто хотела бы рассказать про своего деда, ну, не одного, и прадеда. Ну, вот один из них – это Максименков Иван Иосифович. Он был разведчиком-корректировщиком огня тяжелой артиллерии. Вот, участвовал в польской кампании, финской кампании и Великой Отечественной. Был 43-го года. Прошел всю войну и дошел до Белгорода, до Вены. Третий Украинский фронт. Также бабушка, его жена, бабушка Александра Николаевна Максименкова, как и дед, был на фронте и развозил на грузовой машине хлеб под бомбежкой. Тоже участник в этой войне. И второй дед – это по маминой линии Сергей Кузьмич Сорокин, летчик-истребитель морской авиации. Сначала в японской кампании участвовал, можно сказать, самураев уничтожал. Звездочки себе клеил на самолет. А Великую Отечественную, вот его, конечно, такого специалиста не пускали на фронт, потому что он все-таки готовил асов для этого фронта.
То есть он обучал, да?
Он обучал, он сразу мог сказать, вот выстраивал их в ряд и мог сказать, кто не сможет воевать, кто погибнет быстро. И сразу им давал команду делать шаг вперед и что, ребята...
То есть он проверял боеготовность, да, вот их?
Да, да, да.
А где он преподавал?
Это был на Дальнем Востоке. Да, вот там готовили и отправляли уже на Западный фронт. А еще у меня, как выяснилось, прадед с дворянскими корнями, оказывается, тоже участвовал в Великой Отечественной войне. А мы думали, что он погиб. На самом деле, вот когда рассекретили всю эту информацию, выяснилось, что он вообще был изобретатель-инженер, потому что он окончил инженерное училище в Питере, это еще до революции, и был участником создания корабля Иоанна Златоуста еще в Севастополе.
Конструктор, да?
Конструктор-изобретатель, да. И когда свершилась революция в 1920 году, он мигрировал, да, все уезжали из Новороссийска и мигрировал в Латвию. И, видимо, оттуда вернулся обратно в Крым. И там уже создавал свои изобретения какие-то.
То есть его не трогали, да?
Я думаю, что он просто обнулился. Да, обнулился, потому что он числится как рядовой. То есть он был капитан второго ранга.
То есть он скрывал.
Да, то есть вот в книге Волкова «Морские офицеры» можно найти там о нем все.
Даже о нем можно найти, да?
Да, 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 все эти сведения. Вот. И там все сходится, что Шамин Иван Павлович, 1884 года рождения. Ему на тот момент во время Великой Отечественной войны было уже 61 год. Вот, то есть он был старшим инженером конструкторского бюро на Черноморском флоте, да. И потом уже к концу войны, где-то 45 года, его отправили в Восточную Пруссию. Там была как раз восточно-прусская операция. И в период с 13 января по 25 апреля, и в этот период вот он погиб. Погиб 16 февраля, как раз 45-го года, вот буквально чуть-чуть оставалось до конца войны. В принципе, он мог еще жить и жить. Вот, ну так сложилась судьба. Он, наверное, все-таки вот был человеком своего дела, да, то есть инженер, конструктор, и далеко от моря не собирался никуда уезжать. И все-таки Вот защищал родину свою.
Защищал Россию.
Да, Россию. СССР защищал. Ну, если почитать его заслуги, то есть это краткое конкретное изложение личного военного подвига и заслуг. Там как раз говорится о том, что с начала войны принимал активное участие работ по изучению минного оружия противника с целью его локализации, а также в разработке и экспериментировании новых приборов и устройств противоминной обороны. И как бы это было ценное, при непосредственном участии товарища Шамина проведена большая ответственная работа по обращению опыта изобретательской и рационализаторской работы на флоте в дни войны и перенесению этого опыта на корабли и части флота, а также и на другие флотилии, что практически способствовало повышению эффективности использования боевого оружия и техники на военно-морском флоте. Указанная работа представляет большую ценность для практикующих организаций. Все плановые задания, установленные для конструкторского бюро, исходя из обстановки на театре и задания командования, систематически перевыполняются в план работы на 1944 год, вдвое увеличенный по сравнению с 1943 годом, при том же количестве исполнителей. Выполнен досрочно за 6 месяцев, в чем большая заслуга товарища Шамина. Ну так. То есть работал, не покладая вообще живота своего.
Не щадя жизни, да.
Да, не щадя жизни своей. И погиб, естественно, как герой, я считаю. Пруссия, это сейчас нынешний Калининград, получается. И вот там, к сожалению, братской могиле. Но там стоит обелиск, и есть его фамилия, имя, отчество. То есть есть куда прийти и поклониться. Мы нашли, куда можно было прийти и прадеду поклониться. А так мы до этого и не знали, куда прийти.
Яна, спасибо вам огромное. Вы ведь Иоанна в крещении,
да.
И ваш сын тоже Иван.
Иван и по крещению Иоанн.
И просто удивительно, потому что я вот увидела прежде всего, вот гуляя здесь 9 мая, вашего сына. Он в военной форме.
Да, очень идет.
Защитного цвета. Как он замечательно бегал и прыгал в ней, пилотка, вот все, что на нем было, и даже защитного цвета куртка. И мне так захотелось сразу к вам подойти, чтобы просто поздравить вас с Днем Победы.
Спасибо, и вас также.
И мне бы хотелось, чтобы он тоже нам зачитал какое-то стихотворение к этому дню. А насколько я поняла, у вас и ваши предки тоже в основном Иваны?
Да, вот прадед Иван Павлович. С папиной стороны Иван Иосифович Максименков. И по мужу тоже, это дед его, моего сына, тоже Иван.
Ну вот так вот. Воин в России, он всегда Иван.
Да, Иваны. Иваны воевали, да.
Но это Иваны, которые помнят свое родство. И это радует всегда.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Как тебя зовут?
Иван Егоров.
Сколько тебе лет?
8.
Что ты хочешь прочитать?
Роберт Рождественский, 44-м. Везет на фронт мальчика товарищ военный врач. Мама моя, мамочка, не гладь меня, не плачь. На мне военная форма, не гладь меня при других. На мне военная форма, на мне твои сапоги. Не плачь, мне уже 12, я взрослый почти. Двоятся рельсовые пути. В кармане моем документы, печать войсковая строга. В кармане моем документы, в котором я сын полка, прославленного, гвардейского, проверенного в огне. Я еду на фронт. Я надеюсь, что Браунинг выдадут мне, что я вот так и не струшу, что время мое прошло. Завидев меня старые ухи, охают тяжело. Сыночек, солдатик маленький, вот ведь настали дни. Мама моя, мамочка, скорее им все объясни. Скажи, чего это ради они надо мной ревут? Зачем они меня гладят? Зачем сыночком зовут? И что-то шепчет невнятно. Темный сует калач. Россия моя, не надо. Не гладь меня и не плачь. Не надо. Я просто будущий сын полка. И никакого геройства я не совершил пока. И даже тебе не ясно, что у меня впереди. Двоятся, двоятся, двоятся рельсовые пути. Поезд идет размеренно, раскачиваясь нелепо. Длинный и очень медленный, как очередь за хлебом.
Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Ковков Юрий.
С Днем Победы.
Вас тоже, всех наших граждан, всех людей, тоже с Днем Победы.
И Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Расскажите, пожалуйста, у вас кто-нибудь воевал в семье?
Да, мой дедушка Ковков Александр Степанович, он прошел все войны, начиная вот с 39-го года, как пошел на фронт, и вернулся уже в 45-м году, и в скорости весь простуженный, больной, он умер. Уже, наверное, в 46-м году, в начале 46-го умер. А старший сын этого Александра Степановича, мой дядя, он молодой совсем, ушел на фронт, там 17 лет исполнилось, 18 еще не было, его забрали, и он пропал без вести. И вот так вот я знаю вот этих
двоих. То есть в каждой семье у нас, да, такое вот горе, ну, да, и утраты.
Ну, война никого не оставляет.
Но все-таки осталось потомство. Да. Мы постоим за нашу родину.
Ковкова Софья. Той первой ночью, Браун. Еще той ночью игры снились детям. Но грозным ревом, не пустой игрой, ночное небо, взрезав на рассвете, шли самолеты на восток. Их строй, не спритаясь, начало новой ноты, что дирижерским замыслом верна. Зловещим визгом первого полета начнет запев по имени «Война». Но дирижер не знал, что в этом звуке, где песнь победы чудилась ему, звучат народы собственного муки, хрипит Берлин, поверженный в дыму. Той первой ночью, в ранний час рассвета, спала земля в колосьях и цветах. И столько было света, столько цвета, что снились разве только в детских снах. Той ночью птицы еле начинали сквозь дрему трогать флейты и смычки, не ведая, что клювы хищной стаи идут уже совсем недалеки. Там где-то сон растрепанной Европы, а здесь заставы день и ночь не спят. Притих в лазурной дымке Севастополь, притих под белой ночью Ленинград. Штыки постов глядятся воды Буга, еще России даль объята сном. Но первой бомбы вой коснулся слуха, и первый гром, и первый рухнул дом. И первый вопль из детской колыбели, и материнский первый страшный крик, и стук сердец, что сразу очерствели. И шли в огонь, на гибель, напрямик. И встал в ту ночь великий щит народа, и принял в грудь ударов первый шквал, чтоб год за годом, все 4 года, не утихал сплошной 9-й вал. Все отошло, заволоклось туманом, и подняла победа 2 крыла. Но эта ночь, как штыковая рана, навек мне сердце болью обожгла.
Спасибо тебе. Здравствуйте, с Днем Победы!
Здравствуйте, спасибо вас также, с великим праздником.
Представьтесь, пожалуйста.
Баранчикова Лидия Александровна.
У вас кто-то ведь тоже воевал?
Да, воевал, но я точных сведений не знаю. Мы сейчас только пытаемся восстановить это все, связываемся с родственниками. По материнской линии, значит, это получается, сейчас скажу, это моя двоюродная бабушка. Вот, она была... Если не ошибаюсь, звание полковника, медицинская служба, она дошла до Берлина.
Вот это да.
Я знаю, могу точно сказать, Кречет Екатерина Сергеевна. Она родом из Урюпинска. Я в детстве ездила туда, когда мне было 10 лет, ездила с мамой к ним в гости. Вот тут у меня что осталось в памяти.
Но она живая, она вернулась.
Нет, она жива вернулась, да. Сейчас она уже покойная, да. Она сравнительно недавно умерла. Они все долгожители, вот вся семья у них. Они доживали практически до 100 лет. Прабабушка моя... Вообще умерла, по-моему, 102 года.
Ого.
То есть они все долгожители. Вот, и еще у нее сестра была Нина, и ее муж, вот я его после детства звала дядь Павлуша, он тоже в звании полковника, насколько я помню, прошел войну. Ну, вот, вот все, что я знаю, да, к сожалению. Мы пытаемся сейчас все вот это дело возродить, восстановить. Хотим генеалогическое древо наше восстановить, всех родственников узнать и, в общем-то, готовиться уже к бессмертному полку, так вот основательно.
Конечно, конечно. И скажите, пожалуйста, как вашу внучку зовут?
А внучку зовут Таня Данилова.
Таня Данилова. Спасибо вам большое. Да.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Таня Данилова. Мне 8 лет. До свидания, мальчики. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала, вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки, платьица белая, раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть твердят то, что верить нам не во что, что идем мы войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад.
Спасибо, мой дорогой, спасибо.
Я Полина Добрякова.
Сколько тебе лет?
8. Неизвестный солдат. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Над гранитной плитой вечный свет негасим. Вся страна сиротою наклонилась над ним. Он не сдал автомат и пилотку свою. Неизвестный солдат, чей-то сын или брат. Неизвестный солдат не вернется назад. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Свет зажгли мы ему под стеною Кремля, а могила ему вся земля, вся земля.
И хочу поздравить всех нас, а особенно наших ветеранов, которых осталось так мало, с Днем Победы, и пообещать, что мы так же стойко будем сражаться с нынешним, пусть и неуловимым врагом, за жизнь наших теперь уже потомков. С Днем Победы! Елена Смирнова.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос, да. Бог наш. Да. Поздравляем сегодня друг друга с победой. Некоторые даже пишут «с нашей победой». Я боюсь, что мы с вами сегодня будем несколько в диссонанс с общим настроением. Пусть на нас слушатели не обидятся, а вникнут. Мы тоже эту победу прославляем. Конечно, испытываем причастность к своему народу. Но победа — это не наша. Это победа все-таки наших предков. предков. И я вот сегодня утром проснулась, и, знаете, первой мыслью было, что уже просто некого поздравить по заслугам, вот заслуженно. Только друг друга осталось поздравить. В всяком случае, в моем кругу уже точно некого. Они уже ушли. Что вы обо всем этом думаете, отец Алексей?
Мне уже с вчерашнего вечера начали приходить поздравительные открытки, наверное, по телефону. Конечно, вы сказали, вот, что мы ее разочаруем кого-то, но вот очень не хотелось бы, конечно, разочаровывать. Но, знаете, чтобы не разочаровываться, надо не очаровываться. Надо на все события в мире, в жизни в нашей смотреть трезво. И друг на друга смотреть трезво. Ясным взглядом, чтобы тебя не смущали никакие страсти, чтобы они тебя не влекли там в одну сторону или в другую, чтобы мы никого не ненавидели, упаси Боже, или даже просто не любили, а чтобы не ожидали бы от человека с другой стороны того, что он не может тебе дать. Надо просто видеть людей. Так же и события, все, которые у нас происходят в нашем мире, надо трезво смотреть на них, видеть их смысл, их причину, предугадывать их следствие этих событий, чтобы нам не после какой-нибудь победы нам не оказаться в страшном поражении. Вот о чем надо, нам надо всегда думать. Вообще всякая страсть, она губительна для души и каждого человека, и народа в целом. Вспомним, какие были восторги. Вот началась Первая мировая война, какой был патриотический подъем, были просто демонстрации, молебны, на улицах люди ходили с царскими флагами, как это все было торжественно, как бы подъем такой был. И потом, смотрите, прошло 3 года, и чем все это закончилось. Так что вот нам надо быть очень осторожными в своих эмоциях, в своих страстях и смотреть, немножко знать историю. У меня к этому празднику очень сложные отношения, очень сложные. Хочу, может быть, привести пример. Вот есть, скажем, у вас человек знакомый, который непрерывно говорит о молодости, о том, как было хорошо, и вспоминает события своей жизни, как он, может быть, и воевал даже. Когда человек говорит непрерывно о своей молодости, о своих каких-то хороших поступках, за которые он гордится, которые ему нравятся, мы как-то начинаем задумываться, что, наверное, этот человек
остался в жизни, в прошлом.
Да, вот что-то в жизни его, в нынешней, вот что-то не получилось. Человек чем-то недоволен. И что нынешняя жизнь его, она ему как-то не так интересна, как эти воспоминания прежней жизни. Что-то у него как-то нехорошо в душе и во всей его жизни. Вот мне кажется, что когда с народом происходит то же самое, это говорит о том, что этому народу сейчас как-то очень тяжело живется. Что-то у него неладно в доме. Что-то такое, что он не хочет видеть. А вот он все время всматривается в свое прошлое и утешается тем, что да, были годы, были времена, было такое время, когда все было по-другому, вдохновляло на жизнь. Вот сейчас нет ничего, что еще можно было сравнить то время. Ведь идет это празднование, я смотрю, по нарастающей, из года в год, все сильнее и сильнее, все громче и громче. Причем, действительно, вот вы сказали правду, люди, которые воевали, они уже ушли. Уже дети, вот я кормлял дом, где жили пожилые люди, да, такой пансионат. Там были люди детьми, они были в фашистском плену, в концлагерях. И это были же очень пожилые люди. Это дети. Ну, а что сказать о ветеранах? Конечно, их сейчас уже практически нет. И несмотря на это, мы как бы не хотим оторваться от тех времен. Хотя мы там не жили. Мы даже не представляем себе, что это такое. Но когда я смотрел эти фильмы, которые сейчас вот говорят, о, какие фильмы там советские, особенно последнего советского этого времени, про войну, ну, я просто вижу, и что это фальшиво. Даже вот в малейших проявлениях таких, так, ну, каких-то бытовых даже. То есть это, может быть, это не грех, но это показывает, что люди, делающие этот фильм, играющие в этих ролях, они не представляют себе вообще, что это такое было.
Что уж говорить про сегодняшние тогда фильмы, вовсе
поделка. Про сегодняшние, естественно, да. Это все сказки того или иного рода. Утешительные, это вдохновляющие сказки, или это сказки, которые, наоборот, угнетают душу человека. По-разному. Но все равно, мне, знаете, вымысел не интересен. Потому что так трудно жить в реальности, так много в этой реальности интересного, как будто перед тобой вот проигрывается как грандиозная какая-то мистерия. Мы же с вами знаем, вот только что была одна жизнь, и вдруг смотришь то, что было там 5 месяцев назад, там год назад, смотришь на этих людей, которые жили тогда, и видишь, что все это уже ушло, и мы не будем жить так, как жили тогда. То есть все на наших глазах прокручивается, вот это вот удивительный спектакль, который кто-то уж поставил, или это Бог нам показывает, вот что стоит ваши привязанности, ваши утешения, ваши страсти. Наверное, да. Бог вот попустил нам увидеть свои собственные грехи. Еще при этом смотреть какие-то выдумки, очень фальшивые все вещи. И что же, обвинять людей, которые все это делают, невозможно, этого не видели. А тем более, что сейчас это вообще там кан-кан какой-то, в этих гимнастерках военных, в плащ-палатках там устраивают. Ну, это или всякие другие вещи, просто чудовищные. Там, или сейчас вот эти, вы видели, наверное, там эти, вот эти намордники, вот эти маски, которые разрисованы этими патриотическими эмблемами прямо на месте носа Орден Славы или там Орден Красного Знамени.
Да это что-то невероятное. Нет, таких еще не видела.
Да, да, да. И представляете, спасибо деду за победу. Прямо на этом наморднике написано. То есть люди абсолютно как будто они обезумели. И это безумие, оно откладывается на всем. Ну, это крайний случай, конечно. Но просто вот это все говорит о том, что у нас ничего в нашей жизни нет такого, за что бы мы гордиться могли сейчас, вот сейчас именно. Вот ничего такого, чтобы мы не захотели бы вот из этой жизни выходить в прошлое, в сказки, в какие-то фантазии. Ничего нет такого. Вот интересно, мало кто задумывался. А может быть, кстати, многие не знают, что ведь праздник Победы после 45-го года, по-моему, он уже с 47-го, что ли, он вообще стал рабочим днем.
До 60, кажется, 5-го.
Чтобы народ не чувствовал, что ли, свое достоинство, чтобы ветераны не чувствовали себя единым целым. Ведь там, помните, отменили льготы для проезда на транспорт, отменили право ношения нашивок за ранение.
Инвалидов сослали куда подальше с глаз на Валаам.
Просто да, насильно вывезли на остров Валаам. Да,
то есть наоборот, стирали память, да, о войне, но... о победе. Уж слишком, да, высокая была цена заплачена. Может быть,
да,
боялся,
знаете,
этого главный тиран.
Да, но вообще-то я вам скажу, что вообще вот я считаю, что Сталин это враг России и нашей церкви. Но в данном случае он совершенно трезво оценил ситуацию. Нужно, чтобы народ жил этим временем, вот о чем я начал говорить, чтобы сейчас. Вы победили? Да, победили. Ну, салюты вам расстреляли, вас поздравили, подняли тост за вас. Все, теперь к работе. Теперь нужно новые славы зарабатывать, новые успехи, новые славы для государства. В принципе, в этом есть здравое зерно. Но, конечно, здесь невозможно его благодарить за это, потому что, действительно, здесь он руководствовался еще очень простым расчетом. Рано или поздно, если бы эта победа тогда продолжала праздноваться, рано или поздно его спросили бы, а какой ценой эта победа завоевана? А ведь эти цифры, они были лживые. Если тогда бы начали бы разбираться, действительно, историки начали бы копаться в этих всех архивах, появилась бы совершенно чудовищная ситуация, выяснилось бы, что такую цену мы заплатили за, как помните, эту песню, мы за цену не постоим, но, знаете, был такой Пиррова победа, помните, такой был пир,
да,
который, поддержав победу над римлянами, он сказал, что если мы одержим еще одну такую победу над римлянами, то окончательно погибнем. А мы сейчас говорим, если надо, можем повторить. Что повторить, собственно? Тогда было, это в 40-м году, было 170 миллионов населения в Советском Союзе. А погибло, по последним таким цифрам, 42 миллиона.
Да еще, это, наверное, не окончательная цифра, я боюсь.
Я боюсь, что да. Потому что и тогда бы архивы были открыты. Невозможно принять ту цену, которую мы заплатили. То есть, что значит невозможно? Мы воевали за свою жизнь, разумеется, да. Но как воевали? Кто нами командовал и как это было все, вот этого мы до конца до сих пор не узнаем. Как говорил Астафьев, его сейчас называют фронтовик. фронтовик, это прекрасный писатель и патриот русский, как он говорил, что мы завалили трупами немцев.
И как его потом затравили, свои же собратья-фронтовики, какие гневные Конечно. Письма писали да. и в ЦК, да. и всюду, и, господи, боже мой, отравили последние дни жизни ему.
Ну да, ну так вот. Народ вообще, он не живет великим прошлым, он живет великим настоящим, всякий народ. Если страна действительно представляет собой мощную державу, которая есть сегодня, чем гордиться, сегодня, вот тогда у народа одно настроение. И если мы непрерывно уходим в прошлое, если мы только вспоминаем мы только эту самую главную вот эту дату, и да, она становится уже единственной датой, которую мы отмечаем, потому что никакой праздник мы не празднуем вот так, как празднуем этот, то это значит, что народ умирает. Потому что если он сейчас не дышит, он мертв. А чем ему дышать? Вот я подсказал про Сталина, а ведь, ну, Хрущев тоже не возобновил этот праздник, не сделал его праздничным днем, Хрущев. Говорят, что он там был троцкистом, но я вам скажу, что он не был троцкистом, он был настоящим нормальным коммунистом. Но он, в отличие от нас с вами и от многих нынешних, тех, которые защищают большевизм и коммунизм и советскую власть, он знал реальное положение вещей. Он знал, что творилось при Сталине, он сам видел это и сам в этом участвовал. И знал, что такое происходило там. И он понимал, что рано или поздно это вскроется. И у него был единственный выход, который всегда используют большевики. Свалить на кого-то эту вину. На кого? Ну, естественно, на предыдущего руководителя. Вот он так и сделал. Для того, чтобы спасти коммунистическую идею. Для того, чтобы не сказали, что это вот все большевизм, коммунизм. Нет, это искажение большевизма и коммунизма. Это Сталин, это культ личности. Он поступил совершенно логично и правильно, но это не помогло. Так вот, смотрите, он все равно эту победу не вернул народу. А почему? У него был первый спутник и Гагарин. При нем страна получила то, чем можно гордиться, ради чего можно жить. Это выход в космос, это технические достижения, которые вот они, реально можно пощупать, увидеть, услышать. То есть это оживило государство и народ. То есть жить можно и при этом режиме, все равно можно. А потом появился Брежнев. И что после этого? Ну, кто-нибудь скажет мне, что вообще после этого в стране появилось такого, за что можно было бы гордиться?
Пытались там БАМ построить, что-то еще, но все это уже
но
было...
Ну, мы знаем. При царе, когда, как она была построена, без всяких жертв, удивительно быстро и здорово построили эту дорогу. И как этот БАМ несчастный, чего это все стоило? Ну и потом, что такое БАМ? Это просто железная дорога. Понимаете, и все. И поэтому совершенно тоже Брежнев совершенно логично сделал. Обратил взгляд народа не на нынешнее состояние государства, а туда, опять на войну.
И себя не забыл возвеличить.
Я это прекрасно помню, как вдруг спели там фронтовики «Оденьте ордена». И действительно, а до этого времени фронтовики не носили орденов. И вдруг появилось большое количество людей, которые действительно фронтовиков, пожилых людей, которые ходили гордо с орденами. Но из года в год эта ситуация все усиливалась и усиливалась, все громче, там писали песни, там всякие концерты и праздники. Не только 9 мая. Там, вы знаете, ведь это же оборона Москвы, потом там Курская дуга. Сталинград, потом еще и еще. Это растягивалось на целый год до следующего 9 мая. То есть это были сплошные праздники, сплошные победы, которые непрерывно вспоминались и вспоминались. Но что произошло в стране за это время, такого действительно реального, что вообще показало бы людям, что да, это жизнь, она стоит того, чтобы жить. Может быть, многие со мной не согласятся, я сталкивался с тем, что это очень активно люди не соглашаются с этим, потому что
с мифами расставаться и правда трудно. С другой стороны, батюшка, вот может быть и хорошо, что мы этим ветеранам, ну, все-таки успели хоть и под конец их жизни воздать какую-то славу, поблагодарить, все-таки они действительно прошли страшную войну. Но вот а сейчас, когда их практически уже нет, и вот мне прислали стихи, я не люблю самодельных стихов, но одна строчка меня прямо покорила. «Оплаченный пафос несет вашей славе цветы. Вот действительно, может быть, кто-то, может быть, маленькие дети, они еще такие чистые души, они, может быть, там искренне, вот с чистым сердцем. Но в основном-то это все-таки уже, признаемся честно, это уже был оплаченный пафос. Это не пережито уже нами как следует. Ну, может быть, нами еще да. Я вот сегодня увидела, четверка самолетов возвращается с парада, шла. И знаете, вот ну невольно у меня слезы навернулись.
Ну, еще бы.
А так-то уже, по большому счету, наверное, уже ничего так душу не бередит. Но это не означает, что праздновать не надо. Праздник просто этот, со слезами на глазах. Надо помолиться, постоять в минуте молчания, наверное, так, помянуть их всех. И чтобы это было тихо, скорбно и спокойно, а никаких вот этих вот шумихи, парадов. Вот Господь нам уже и не попустил вот этих вот бессмертных полков, которыми мы стали так гордиться последнее время.
Ну, матушка, он нам не попустил и литургии тоже. И еще неизвестно, когда все вернется опять, понимаете? Я считал и считаю себя патриотом. Хотя в свое время я там отдал, да, диссидентству всякому. Но я всегда знал, что моя родина – это Россия. Моя родина – Россия. И я желал, чтобы Россия, она, моя родина, она была бы сильной. Она была бы свободной, сильной, чтобы ей было бы за что гордиться. Вот в чем дело. А я сейчас вот не вижу, и в советское время, во все это, в которое я жил, я не видел, за что бы я мог гордиться вот в том состоянии государства, какое оно было. Потому что я как бы был немножко знаком с тем, что происходило и во внутренней в нашей политике, и во внешней политике. Старался следить за этим. И мне это не внушало никакого неуважения. Я не считал себя причастником всего того, что происходило тогда, потому что там столько ситуаций было просто преступных в этой системе, что я не мог поддерживать все то, что творилось тогда. Понимаете, мне сейчас очень хочется гордиться за свой народ и за свою страну. Но, к сожалению, я сейчас не вижу таких причин и поводов, чтобы мне, как бы, душа моя бы прилепилась вот к тому, что происходит вокруг меня. Я не вижу этого. Может быть, я человек такой уже отживший во многом. У меня свои какие-то пристрастия, которые, конечно же, в новой жизни, на современной, они осуществиться, наверное, не могут. Я считаю себя монархистом. Я хотел бы, чтобы у нас была бы сильная монархия. Сильный царь был бы, что там, что есть такие пророчества, что это будет в России, но я сейчас не вижу возможности того, что это осуществится. Не вижу. Наоборот, вот все то, что происходит, вы говорите, хорошо, что вот мы отдали дань этим людям. Сейчас их осталось очень мало. Но без конца вот эти публикации, которые появляются, там сравнивают вот ветераны войны в Германии, каких-то в западных странах, как они живут, и как живут наши ветераны. Неужели вот просто пакетик вот сунуть в руки или что-нибудь в этом духе, и все. Это не так надо. Конечно, конечно, люди были тогда рады, я помню. Они так гордо, пожилые люди в орденах, они так гордо ходили, они радовались тому, что вспомнили о них. Действительно, это хорошо. Но это мы порадовались. Но нельзя же, вот еще раз скажу, нельзя же жить все время одним вот этим, одним этим.
А может быть, это как раз так и получилось от того, что мы духовных уроков не извлекли из этой войны?
Да, мы с вами об этом говорили, да, действительно, конечно. Мы не извлекли уроков ни из того, что было до войны, ни из того, что после войны. Мы ничего, ни из чего не извлекли никаких уроков, а мы просто непрерывно вот каждые эти даты мы гордимся, салютуем и парады производим, и все. Понимаете, нужно изменить нашу жизнь, нужно изменить наше внутреннее духовное состояние. Нужно понять, почему это произошло с нами. Еще раз, вот мы же говорили с вами давно уже, и каждый раз, когда мы вспоминаем это время, война началась в день тех святых земли российской просиявших. Бог нам прямо указывает, смотрите, что вы сделали с вашими святынями, которые хранили ваши отцы и деды. И вот именно вот в день чествования этих святынь на вас напал враг. Это попущение. Господь говорит нам отчет, это попущение мое. Я попустил, чтобы это случилось, чтобы вы опомнились, чтобы вы переменили свою жизнь. И что? И что? Действительно, народ пошел защищать свою землю, свои дома, свои семьи. будущее своих детей, пошел защищать. И он отстоял это будущее. Это ведь следствие того, что в русском человеке тысячу лет закладывалось церковью, Господом самим, что нет выше любви, как положить душу за ближнего своего, за ближних своих. Это живет в сердце каждого русского человека, до сих пор живет, и даже советского человека. Все равно это заложено, потому что еще, кроме того, вообще душа, она по природе, она христианка. Так вот, отдать свою жизнь за ближних, вот это самое лучшее, что может человек, самое высокое, что может человек в своей жизни сделать. И множество русских людей сделали это. Хотя на них были красные звезды и красные флаги над ними, но они воевали не за эти звезды, не за эти флаги, а воевали за своих детей, за ближних своих. Ну что же может быть выше этого? Конечно же. Но понимаете, мы же знаем, что потом произошло. Как потом, когда Бог даровал победу нашим дедам, как потом по приказу властей они взяли эти фашистские эти знамена и бросили их куда? К мавзолею, как бы поблагодарив этот труп за то, что он помог им победить, что он даровал им победу. Это так получается. Это такое страшное, страшное деяние, которое мы просто не понимаем до сих пор. Без конца эти фотографии, этих знамен фашистских, которые сейчас вот будут брошены к мавзолею. Вот это завершение этой победы. Это ужасное деяние было. И до сих пор это проклятое это здание, оно стоит на Красной площади. И никто не собирается его убирать оттуда. То есть это значит, что мы никаких уроков не усвоили. Не усвоили уроков никаких. То, что нам Господь преподал эти уроки, мы ничего не усвоили. И сейчас такая хула на церковь. Люди вообще просто с озлоблением просто говорят, что вот, не хотят они считаться. То, что разумные люди говорят. У них гигиены нет, закрыть их и все. Это просто опять тот же самый сатанизм, который опять выплескивается наружу. Он где-то хранится в душах людей, которые не хотят быть с Богом. И не понимают того, что если бы не Бог, если бы не Господь, который дал их дедам победу, их бы не было на этом свете. Здесь был бы совсем другой народ, и они бы не родились здесь. Они этого не хотят понимать, ну, потому что они люди неверующие. Знаешь, что, во что они верят, но это их дело. Но, во всяком случае, видите, если вот так вот будет жизнь дальше идти, то грядет новые испытания, новые страшные какое-нибудь нападение, я не скажу врага, а вот этого самого хотя бы коронавируса, который поражает всех людей. Не надо никакой фронт ходить, никакие пули не летают, а просто люди сидят у себя в квартире и умирают. И неизвестно, от чего умирают. И мы лишены свободы, мы лишены возможности дышать свежим воздухом. Очень было горько узнать, что вот умерла Ольга Николаевна Куликовская-Романова. То мы всегда с супругой, мы как-то ее уважали. Мы, разумеется, не могли быть знакомы, но просто мы знаем ее позицию, ее любовь к родине, ее верность Богу. Мы очень это ценили. Нам было очень печально узнать, что она умерла. И еще печально узнать, конечно, что вот так она умерла в карантине, без причастия, без исповеди. Ну вот, сейчас вот такая ситуация у нас, дорогие братья и сестры. Там не всякому это дано даже.
Да, ничего. Батюшка, мы тоже очень скорбим, потому что да. Она часто бывала вот в нашей студии, там, где и вы. Мы ее глубоко почитали и очень скорбим. И, к сожалению, ведь эта участь сейчас очень и очень многих.
Да, больше всего это вот как-то вот. Вот это прямо меня очень, очень печалит. Да, Ольга Николаевна, она человек очень известный, но есть множество старичков, пожилых людей, которые тоже вот так вот могут умереть. Они уже умирают, наверное, в карантине, без причастия, без исповеди последней.
Хотя умирают-то, может быть, это совсем ужасно. От других болезней, вовсе не от заразных никаких.
Ну, конечно, но ведь карантин-то сажают не больных, а всех подряд. Конечно. Приношу мои соболезнования в редакции. И на могилы нам нельзя. То есть нам нельзя и помянуть своих отцов и дедов. Тех же самых, может быть, ветеранов, которые нас спасли от этой страшной опасности.
Вот этого
мы
я
не можем,
совсем,
не имеем права
совсем.
Прийти к ним на могилу и помянуть их там.
Совсем
не можем
не
помолиться.
Понимаю. На кладбище-то никто бы не пошел колоннами. Вот так горестно, что даже на свою дорогую могилку не
Матушка,
можешь пойти.
А в парк кто ходит колоннами? Что в парке опасного? Это такое безумие, которое ни с какой логикой не сообразуется. Я не хочу никого осуждать здесь. Я просто хочу сказать, что это попущение Божие, опять, может быть, очередное, за то, что мы не поняли того, что с нами происходило во всем 20 веке. Если мы этого не поймем, в конце концов, то 21 век мы не переживем. наш народ исчезнет, растворится здесь тем или иным образом, потому что, ну, нельзя, как пророки древние говорили, во что вас еще бить? То и древнему Израилю говорили, во что вас еще бить? Вы все израненные, вас Господь посещал и здесь, и с этой стороны, и с той, но вы не вразумились. Вот и все. Вот понимаете, и с нами может быть то же самое, но не будет этого с нами. Почему я говорю это? Я говорю не от того, что я хочу клевету возвести на народ, то-то и оно, что русский народ сражался за себя, за свою, за жизнь своих, за своих детей, а большевики, эти люди, которые оседлали русский народ, стригли там и доили, и резали его, они всю эту победу, они себе приписали. Украли, собственно, победу у русского народа. Вот о чем надо должны понять. А мы до сих пор терпим эти всякие памятники, все эти мавзолеи на своей земле.
Да не то, что терпим, а еще и новые возводим. Сегодня ехала в метро и видела фрагменты исторического вот этого парада 45-го года на Красной площади. И тоже вот все о том же. Вы говорили, да, спасибо там Сталину, спасибо Красной Армии. Но тогда-то это еще можно было понять, но безбожный был режим, нельзя было славить Бога. Но теперь-то нас кто заставляет опять?
Вы знаете, нас заставляют те бесы, которым отдали свои души. Вот и все. Одних заставляют эти плакаты делать, а другие смотрят на них спокойно и не возмущаются душой. Я знаю, одна женщина близкая, она говорит, что я ходила по улицам, когда была в юности, и прямо как удар эти были, она ощущала просто как удар эти плакаты, которые там вот что-то с этими с указательными пальцами, эти все призывающие чего-то, какие-то красными знаменами. Душа ее каждый раз помрачалась от этих вот плакатов страшных. А ведь подумайте, тысячи, десятки тысяч людей ходили мимо этих плакатов, миллионы. И никого это не отвращало, никого, никто, никаких ударов сердца не чувствовали, видите? Но разные сердца. Вот человек еще не был христианином, он не был церковным человеком, а душа уже чувствовала правду. А во многих она так помрачена бесовскими страстями, что они правду не чувствуют. К сожалению, сейчас это происходит, продолжает происходить.
Я вот с одним знакомым, близким батюшкой размышляли, он мне говорит, а на чем же тогда воспитывать патриотизм, детей на чем воспитывать, если мы не будем сейчас славить подвиг народа?
Он вот верит. Он правильно говорит. В том смысле, что не на чем. Вот то и оно, что так не на чем.
Печально, это же горестно.
Еще бы. Это не горестно, это просто смертельно для народа. О чем я и хочу сказать сегодня. Это смертельно. А может быть, это просто признак того, что народ уже умер. Он не чувствует ничего. Только чувствует вот то, что было тогда. А что было? Вы говорите «бессмертный полк». А ведь есть другое движение, «бессмертный барак». Очень важные вещи они делают. Они напоминают нам о том, что война, вот все вот, это, вот эти вот страшные жертвы, это следствие того, что было до войны. До войны. Они напоминают о тех людях, о своих отцах и дедах, которые не могли защитить родину, потому что они сидели в это время в тюрьме или были просто убиты, расстреляны, уничтожены. Это были талантливые люди. Мы же знаем, что изобретатель «Катюши», прекрасного оружия, которым гордится наша армия, он был расстрелян. Он был арестован и расстрелян как враг народа. А Королёв, гордость нашей науки, нашей космонавтики, его же с трудом вытащили из барака. Он дошел, он был дистрофиком, он был совершенно истощен до полусмерти. Его избили в преследствии, у него была поломана челюсть. Его еле-еле возвратили в жизнь, он стал работать на оборону.
Да и работали-то они в шарашках под охраной.
Да. Ну так что же это, шарашки – это единственная возможность, чтобы заставить человека работать качественно, что ли? Это просто издевательство над талантливым человеком, это издевательство над родиной, которая вырастила, научила этого человека, дала ему возможность такие прекрасные разработки делать. Так ведь он и умер от того, что врачи ему стало плохо, ему не могли катетер в рот ставить, у него челюсть была сломана во время этих издевательств следователя. То есть он умер вот от этих травм, которые ему нанесены были во время заключения.
Да, вот, полководцы, вот сколько талантливых, мы бы не откатились до Москвы, до самой.
Если... Разумеется, чему-то никто не говорит о том, что как это могло случиться, что это глупость какая была, что ли, или что это такое, почему наши все эти аэродромы, где танки стояли, все центры были придвинуты к границе. Почему? Если подумать, это напрашивается вывод, что мы готовились к наступательной войне. Конечно. Сталин хотел продолжить мировую революцию в Европе. Гитлер все это разворошит, все будут недовольны им. А вот он тут как освободитель явится. Но видите, что получилось. Мы знаем, что вооружали Сталина и Гитлера одни и те же силы. Гитлеру деньги давали, а нам построили заводы. Мы только там эти тачки возили и кирпичи клали, а все делали эти американцы. Вот в чем дело. Они нам построили все эти тракторные заводы, то есть тракторные, то есть танковые заводы. То есть они готовили нас к войне. И Германию готовили к войне.
Мы сами, да, оказывается, и очень вот активно Германии помогали тоже перед войной.
Если бы не политика большевиков у нас здесь, то никакого бы Гитлера, во-первых, в Германии не было бы. А потом просто мы не оказались бы так неподготовленными к этому дню.
Мы можем назвать эту программу «Непраздничные мысли», потому что праздник этот, как и в известной песне, очень затертый, он действительно со слезами на глазах. А что, разве мы не имеем права взглянуть на него под другим углом, не под тем, которым обычно много лет уже, да, по трафарету?
А вот вы очень хорошо сказали, матушка, действительно напомнили. Эта песня, ну, она мне тоже, может, не очень нравится, но не в этом дело. А вот слова там действительно очень точные. Это праздник со слезами на глазах. Со слезами на глазах. И об этом же говорил, между прочим, и Астафьев, когда он говорил, что это праздник не для парадов. Не для того, чтобы бить себя в грудь и показывать вообще, что вот, вот какие мы славные, какие мы сильные. Он говорил, что нужно в этот день встать на колени, принять схему, я не знаю, как он это выражал, просто покаянно, покаянным чувством вспомнить всех тех, которых мы не смогли защитить, которые погибли, защищая нас. То есть это день великой трагедии, это праздник. Но это трагический праздник, потому что мы позволили, чтобы враг отнял у нас столько жизней. Это непозволительно. Непозволительно было допустить, чтобы он дошел до Волги. Ведь вспомним, Первая мировая война, война с Германией, это не слабый противник. Вообще немцы очень сильные солдаты. И тогда они были сильны. Но мы тогда не пустили врага, по-моему, вообще он на русскую собственную территорию и даже не прошел. Несмотря на то, что там были всякие обвинения, что там вот одно поражение, там другое поражение, что бездарное командование.
Так тогда армию разлагали активно, работали, да, уже агитаторами.
Но факт тот, что ничего такого похожего, то, что было во Второй мировой войне, то есть в этой войне нашей с немцами, вот 41-45 года, тогда не было. И то, что произошло, 5 миллионов, чтобы русских людей сдались в плен врагу, этого никогда в нашей истории вообще, сначала вообще,
я, да, не знаю, тем самого, более в первые дни войны,
создания, да, произникновения Руси, этого не было. Вот что сделали с нами, вот что сделали с нашим народом эти наши враги внутренние, вот большевики, которые оседлали наш народ и возглавили государство, которое они сами ненавидели, которое хотели погубить изначально, они его погубили. Потому что такие раны, которые были нанесены нам в этой войне, это раны, они до сих пор не зажили. И та сила, которую мы потеряли тогда и в эти годы, они не восстановлены. Эти деревни многие, которые были разрушены, сожжены, они не восстали обратно. Те люди, которые погибли на войне тогда, где-то в лесах, в болотах, они не похоронены. Вот в чем дело. Мы до сих пор не можем опомниться от этого. И даст ли нам враг опомниться, это еще большой вопрос. Это еще большой вопрос. Потому что враг, он тот же самый. А мы все время слабее и слабее. И сейчас, я думаю, что никто не будет спорить с тем, что такой героизм, который был нашим народом проявлен в эти годы, это, я не знаю, это недостижимо, мне кажется. Это такие люди, они уже сейчас не рождаются. Это люди были еще воспитанные верующими родителями.
В студии «Радио Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.